Читайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Как всегда по субботам в эфире программа «Час прессы. Спорт». Приветствуют вас в студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. И вся наша дружная бригада сердечно поздравляет всех наших слушателей с праздником, поскольку мы убеждены, что тунеядцев среди наших слушателей нет, бездельников тоже, а все только трудящиеся. И с праздником трудящихся мы вас и поздравляем. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для всех регионов России. Пейджинговая связь бесплатно в Москве, 96143. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Поговорим в основном, наверное, о футболе. Думаю, что сейчас это самая такая тема для наших слушателей, животрепещущая. Ну, также, естественно, о хоккее в связи с началом чемпионата мира. Ну, и вообще обо всем, что слушателей интересует. Но это уже после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями.
Ну да, вот спортсмены тоже ударным трудом отмечают эти праздники, как и мы. Во всех точках планеты происходят различные состязания. Вот в Канаде, например, впервые в истории проходит чемпионат мира по хоккею. И первые матчи были сыграны вчера в двух группах. В группе «Б» американцы выиграли у соперников из Латвии 4-0. Канадцы нанесли поражение словенцам 5-1. И в группе «Д» две уверенные победы одержали россияне и чехи. Россияне переиграли итальянцев 7-1, а чехи взяли верх над датчанами 5-2.
Там же в Северной Америке в Национальной хоккейной лиге в пятницу был сыгран один матч Западной конференции. Хоккеисты Сан-Хосе, выиграв на своем льду у соперников из Далласа 3-2 в овертайме, одержали вторую победу подряд и до минимума сократили отставание в серии 2-3.
А в Национальной баскетбольной ассоциации три матча состоялись, там еще первый круг плей-офф заканчивается. Вот в двух парах борьба и завершилась. После того, как Юта выиграла у Хьюстона 113-91, а Вашингтон проиграл Кливленду 88-105, Юта и Кливленд одержали верх в своих сериях 4-2. Вот в паре Бостон-Атланта потребуется решающий седьмой матч, так как после победы Атланты дома 103-100 еще стал равным 3-3. Ну и вот таким образом, из четырех пар второго круга три уже известны, одна еще нет. На западе Лос-Анджелес Лейкерс будет играть с Ютой, а Нью-Орлеанс с Сан-Антонио в полуфиналах конференции, а на востоке Детройт встретится с Орландо, ну а победитель пары Бостон-Атланта с Кливлендом.
Продолжаем баскетбольную тему. В Европе, в Мадриде, начался финал четырех Евролиги УЛЕП. Маккаби из Тель-Авива выиграл у Монте-Паски из Сиены итальянского 92-85, ну а ЦСКА одержал победу над Тау Керамикой из Испании 83-79. И таким образом первое место в финале разыграют ЦСКА и Маккаби. Ну а в матче за третье место сойдутся Тау Керамика и Монте-Паски.
Перенесемся в Россию, где четырьмя матчами начался восьмой тур чемпионата футбольной премьер-лиги. Первое поражение потерпел «Рубин». Проиграл он дома московскому «Спартаку» 0-3. Первую победу одержал «Шинник». Выиграл он у... Москва, вот и тоже одна гостевая победа со счетом 3-0. Москва одержала ее в Нальчике над «Спартаком». Ну и две встречи закончились домашними победами с одинаковым счетом 2-0. Так «Крылья Советов» выиграли у «Амкара», а «Шинник» у «Динамо».
Ну и о теннисе. География теннисных соревнований на этой неделе такова: Испания, Германия, Чехия и Марокко в Барселоне. В рамках мужских соревнований первая ракетка турнира Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у аргентинца Хуана Игнасио Челы. Еще один испанский теннисист Давид Феррер одержал победу над своим соотечественником Томми Робредо. Станислас Вавренко из Швейцарии выиграл у другого теннисиста из Испании Альберта Монтаньеса. А Денис Гремельмайер, немецкий теннисист, одержал победу, ну вот еще один представитель испанского тенниса, Николас Альмагро.
В Мюнхене до четвертьфинала дошел россиянин Марат Сафин, но вот на четвертьфинальной стадии уступил, проиграл он второй ракетке этого турнира, чилийца Фернандо Гонсалесу. Первый сейный француз Поль-Анри Матьё нанес поражение хорвату Марину Чиличу, и также вышли в полуфинал итальянец Симоне Болелли и... После довольно продолжительного перерыва, появившийся на горизонте, так сказать, ATP, марокканец Юнес Эль-Эйнауи.
В рамках женского турнира в Праге участницей полуфинального раунда стала россиянка Вера Звонарева, которая одержала победу над итальянкой Робертой Винчи. Но, кроме того, успех сопутствовал в пятницу Кларе Закопаловой из Чехии, Виктории Азаренко из Белоруссии и словенской теннисистке Катарине Сребодник.
И еще один женский турнир в Марокко проходит. Там также среди четвертьфиналисток была одна россиянка, Алиса Клейбанова, но она проиграла француженке Раван Резаи. И наряду с Резаи участницами полуфинала стали испанка Анабель Медина Гарригес, аргентинка Гизела Дулько и венгерка Грета Арн.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы спорт». И мы сразу предоставляем слово нашему слушателю, который довольно давно ждет, вот новости, видимо, уже знал.
Это Александр из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день, господа.
Слушаем вас внимательно.
Вот для начала я вот что хочу вам подкинуть. Блестяще выступил «Зенит». Моим восхищением, конечно, не знает границ. Да. Что здорово, то здорово.
Правильно.
А тут теперь вот такая новость. Значит, седьмой тур с «Теником» у него был перенесен. Восьмой тур с «ЦСКА» отменен. «Локомотив», «Луч» и следующий там кто?
Нальчик.
И «Нальчик».
Нальчик.
Тоже все отменено.
Четыре матча перенесены, да?
Это вот, значит, первый. То есть... Вот тут уже мои возмущения не знают границ. Тем более, что после перерыва, после Европы, да?
Да.
ЦСКА начинает с 30 июня с «Зенитом», это уже известно, да. Потом «Динамо», потом «Спартак», ну и так далее. Да. Вот ваша позиция по этому поводу.
Наша позиция, судя по всему, совпадает с вашей. Но возмущение тут не то слово. Мне просто кажется, что это довольно глупый поступок. Ну, представляете, значит, «Зенит» сыграл... Какого это числа, давайте уточним, с Баварией?
1
мая «Зенит» играл с Баварией. 14 мая ему предстоит игра в финале. И он за две недели, получается, не проведет ни одного матча. Но это вообще просто чрезвычайно глупо. Остается только сказать, дай бог, чтобы это не помешало ему оказаться в форме. Потому что, ну, я что-то напрашиваю, ну, хорошо, какие-то пару матчей можно перенести, но, ну, как же не сыграть? Ну, хотя бы в недельном цикле сыграть надо было. А еще есть такое второе соображение, ведь такая насыщенная программа туров перед чемпионатом Европы была сделана по просьбе тренера сборной России Гуса Хидинга, чтобы футболисты... прорепетировали примерно за три недели до начала чемпионата Европы игру вот в таком режиме, как это будет на чемпионате Европы. Через три дня на четвертый или через два дня на третий, тут сейчас быстренько в прямом эфире не соображу, но это можно посчитать. Так что, Александр, слово «возмущение» мне тут хочется сделать через дефис. Возмущение и недоумение. Да, недоумение просто. Кого мы теперь слушаем?
Олега Алексеевича из Москвы.
Здравствуйте, Олег Алексеевич.
Здравствуйте, уважаемые.
Вас тоже
я
очень
уважаю. Я хочу сказать на минуту несколько слов о матче Бавария-Зенит. Мне хочется говорить не столько о победе «Зенита», сколько о каком-то неожиданном, странном поражении Баварии. Мне кажется, что это чудо надо поставить в один ряд с такими чудесами, как отдали сочам место для проведения Олимпиады 14, как все равно проход русской команды в финал Кубка чемпионата Европы, когда игроки делают все возможное, чтобы туда не играть, проигрывают самые такие жалкие матчи, а их будто кто-то за уши туда тянет, на силу. И вот в связи с этим, мне кажется, что появляется новый вид спорта. С одной стороны, спортивные принципы, а с другой, бесчестные принципы, которые можно назвать не иначе, как монетизацией спорта. Но это уже в этом ваш прекрасный Роберт Воскресничан лучше разберется. Мне кажется, это все бесчестие идет от властей.
Олег Алексеевич, ну я только не понял, при чем здесь победа над Баварией? Во всем остальном можно понять, что существует такая точка зрения. Но Бавария-то здесь вообще при чем? Она просто, мне кажется, ну вот это бывают несчастные такие дни у сильных команд. Она, что называется, перегорели футболисты. Мы сейчас должны прерваться буквально на полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», и мы слушаем...
Олега из Москвы.
Здравствуйте, вы нас поздравили.
Здравствуйте.
С Днем солидарности трудящихся, но сегодня какой-то день свободной журналистики. Очевидно, я вас с этим должен поздравить, раз уж вы на «Радио Свобода».
Спасибо. Ну и предстоит еще старый день печати 5 мая, а 7 мая день радио, так что, Олег, принимаем от вас поздравления сразу со всеми праздниками.
Хорошо, а теперь у меня вопрос.
Так.
Он связан, конечно, «Зенит» блестяще выиграл, хотя такая эйфория, я не знаю, все-таки в Англии, может быть, им будет не очень хорошо. А у меня вопрос связан с Лигой чемпионов. Так. Вот я увидел, наконец, на целых 2 минуты Шевченко на поле. Так. И у меня возник вопрос. С какой целью его купили, а затем не продавали столько времени, если он практически не выходит на поле? Это просто от того, что очень много денег и можно не думать, или это какой-то такой патриотический акт вроде поднятия Чукотки, чтобы лишить украинцев их лучшего нападающего, чтобы он там совершенно дисквалифицировался на запасном
Олег, нет, ну это я понимаю, что вы, наверное, шутите насчет деквалификации футболиста, но просто в Челси как так получилось, что ведь он туда попал по настоянию в основном супруги, которая хотела именно жить в Лондоне, а не в Милане. Но там сложные были в этот момент, ну, перипетии, да, возникли между Мауриньо, Абрамовичем, Грантом, там, ну, в общем, все это сплелось в какой-то клубок. И, так сказать, никакого тут злого умысла, и ваше сравнение с Чукоткой, признаю, остроумное, и навредить сборной Украины тоже, ну, в общем, это все, конечно, шутки. Ну, вот такая сложилась ситуация. Причем по сей день Авраам Грант говорит, что я его не хочу продавать, а Милан хочет вернуть. Ну, в общем, все эти разговоры идут, и вообще неизвестно будущее самого Гранта, неизвестно будущее там еще многих игроков. Так что, конечно, обидно, но вот просто когда такой игрок не играет, вот что обидно. Не так много игроков такого класса среди нападающих, я не знаю, ну, можно их посчитать, ну, человек 20, предположим, да, так, не по пальцам считаю, а округленно говорю, и люди должны видеть, и, конечно, всем хочется. Есть какие-нибудь соображения на эту тему, коллеги?
Ну, так, с футбольной точки зрения, в общем, ничего такого неожиданного не произошло. Понятно, что наших слушателей многих это больше интересует, ну, потому что это Шевченко, это Челси, русский след, украинский след и так далее. Но на самом деле, когда игрок переходит в новую команду и не находит в ней себя, ну, это тысячи случаев в истории футбола, в общем, ничего такого тут, такого...
Ну и такого игрока, игрока такого уровня, который довольно много матчей проводит и за сборную, и за клуб, тем более в премьер-лиге, допустим, в английской, он подвержен травмам. Шевченко, он не исключение, все-таки возраст у него он не ребяческий давным-давно, поэтому на каком-то этапе он получил травму, естественно, оказался вне состава, ну а там Поди, догони, а мне когда пришел... такая конкуренция дичайшая. Да.
А у меня вот появился такой пример. Тьерри Анри. Человек прекрасно вообще столько лет играл в Арсенале. Перешел в Барселону по согласию всех. Теперь вот я читал его интервью, он говорит, мне очень тяжело играть в Барселоне, потому что от меня требуют все время только слева играть. И я когда уже прихожу потом в центр штрафной, уже типа не на свежих ногах, как это футболисты любят говорить. И получается, что такой мастер тоже себя не нашел, тоже только на замену. И в данном-то случае у Челси не такая большая пока, очевидно, потеря. С отсутствием Шевченко, там Драгба справляется, Калу и так далее.
Да, у Барселоны проблем-то побольше в этом смысле,
да,
конечно.
Да, и Анри опять, вот он же тоже в матче как раз на этой неделе против Манчестер Юнайтед вышел на замену. И, кстати, оказался самым острым, по-моему, нанес несколько таких опасных ударов. Так что, Олег, в общем, это, ну, издержки профессии, скажем так, ну... Когда переходят, они же в основном переходят из материальных соображений. Обязательно повышается зарплата. При каждом переходе от трансферной суммы процент идет и агенту, и игроку. Ну, в общем, короче...
Ну, это нормальный бизнес.
Да, нормальный, да, такой бизнес-проект, как говорят, но который не всегда потом реализуется успешно. Значит,
вот Александр из Сызрани как раз к теме Лиги Чемпионов нас тут обращает, за счет чего же английские футбольные клубы на фоне блекло играющей национальной сборной, чей потенциал, похоже, разрушила рука Марадоны, добиваются крупных успехов. Явно не только благодаря легионерам, пишет Александр.
А благодаря чему? Тренерам или чему?
Ну, значит, видимо, да, благодаря, потому что... Марадона не приложил никаких усилий к проигрышу сборной Англии в отборочном цикле чемпионата Европы. Ну, тут, видимо, значит,
Макларен приложил, да. Ну, дело в том, что вообще-то, вот если серьезно говорить об английской сборной, то она вообще-то довольно сильная. Если просто взять по игрокам, поколение вообще хорошее, талантливое. Я не знаю, сохранится ли оно, это поколение, еще на 4 года до чемпионата мира. То есть не на 4, а на 2, да? До чемпионата мира сохранится.
Если они выйдут в финальную часть еще.
Ну да, ну для того, чтобы выйти. Но поколение-то есть, игроки есть. Ведь сейчас вот мы смотрели Челси и Манчестер Юнайтед, и там есть молодые, талантливые, именно английские игроки. Их, может быть, там не так много. Вот, но для сборной это вполне хватит, учитывая, что во всех клубах премьер-лиги английской есть талантливые английские именно игроки. Так что судьба сборной пока вот у меня, например, не вызывает особого беспокойства. А вот чудеса бывают, вот Олег Алексеевич подметил действительно. Кто сейчас нам дозвонился?
Евгений Николаевич из Воронежа.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником вас, особенно с Днем Печати и Днем Радио, так как я сам радист, в принципе-то.
Спасибо.
Вот, значит, я хочу... вас тогда.
Да и вас тоже.
Спасибо. Ну, я уже давно о пенсии.
Ну, ничего страшного, все равно же профессия-то.
Да, профессия осталась. Да. Так, я с вопросиком, с маленьким к вам.
Да.
Мне бы хотелось, чтобы вы съездили на чемпионат мира в Канаду. Вот интересно было бы ваши впечатления от игр команд.
Уже поздно как-то ехать туда.
Да, и вообще...
Нам бы тоже хотелось, конечно.
Ну, да кому не захочется.
В силу известных, допустим.
Да, но это вообще командировка довольно дорогая, уважаемый, да. Ну, будем делиться. Будем смотреть по телевизору, естественно, все эти матчи. Будем с вами делиться своими впечатлениями. И ваши тоже нам интересно будет послушать соображения.
Ну, это прецедент. Видите, разница во времени. Впервые в Канаде проходит столь крупный
турнир. Да, вот это вообще, конечно, меня тоже удивил сам факт. Впервые, оказывается, за всю историю
чемпионат Федерации.
Да, чемпионат мира проходит в Канаде. Ну, там крупнейшие были
соревнования. Олимпийские были, естественно, в Северной Америке были.
Да.
И в Калгари, и в Солт-Лейк-Сити, да, и в Чикуэлли.
Кубок Канады был такой, самый вообще турнир, который по уровню повыше чемпионата мира был тогда.
Нет, ну так потому что все это организовывалось в соответствии с планами НХЛ, а чемпионат мира никогда НХЛ не был нужен и только мешал. Ну да. Вот сейчас, видимо, какое-то героическое усилие над собой сделали.
Ну и даже бросилось в глаза, что теперь в сборной России есть тройка из одного клуба из Вашингтона. Это вообще не было со времен того Детройта, да?
Да. Ну, Быкову деваться некуда. Как такую тройку можно не воссоединить, как в Вашингтоне, допустим, да. Овечкин, Семин, Федоров.
Ну ладно, слушаем Игоря Анатольевича из Москвы.
Добрый день. Если позволите вернуться к прошлой передаче, к истории.
Да, конечно. Игорь Анатольевич, кстати, просто извините, что сразу скажу. Вы же оставили телефон нам по вопросу о хоккее на траве.
Да.
И я почему-то никак вас не могу застать по этому номеру. Но это просто к слову. Слушаем вас об истории.
Да, так вот, там небольшая ошибочка была, что «Динамо» создано 18 апреля, а не 19-го. И вот вы сказали, что ну и «Спартак» вслед за этим тоже решил как бы организоваться, но прошло 12 лет.
Нет. Это не в этом контексте было сказано. «Спартак»...
Нет.
Ну, понятно, да. Игорь Анатольевич, слушаем.
«ЦСКА» вслед за этим решил
«ЦСКА» вслед за этим решил, а «Спартак» в 35-м.
Да. Так вот, мне даже стало забавно, что вы тут немножко как-то вот посомневались в чем-то. Ну, допустим, его последнее название было «Пищевик». Но другое дело...
«Пищевики». Да. «Пищевики». «Пищевики». Потому что «Пищевик», потом другая команда появилась. Да-да, слушаем дальше.
Да, и вот известно, конечно, вам известна полуофициальная версия, что якобы всю ночь спорили о названии команды, и под утро... Николай Петрович Старостин случайно кинул взгляд на книжную полку, увидел книгу «Спартак» Джованьоли и вот сказал: вот хорошее название, сила, мужество, верность идеи, и все споры прекратились. Но почему-то, правда, Николай Петрович раньше об этой книжке не вспомнил. Так вот это я вообще-то как бы сомневаюсь в достоверности версии, хотя это сам Андрей Старостин писал, поскольку «Спартакиады» проводились 23-го года, и «Спартаковский спорт» существовал еще за 12 лет. И начиналось это в Германии.
Конечно, да-да-да.
Да, и была «Спартакиада» в Берлине, 32-м «Спартакиада» в Москве, то есть слово «Спартак» было на слуху, должно было бы быть.
Да, но было «Спартаковское движение» в Европе было такое.
Да. Были спартакиады, которые возникли, в общем-то, как бы контр-олимпиада, поскольку олимпиады это были буржуазные игры, а спартаковцы готовили своих бойцов революции. Да. Поэтому там не гнались за большими результатами, конечно, спартакиадный спорт уступал по... результатом.
Игорь Анатольевич, ну вынуждены вас прервать сейчас просто. Или вы потерпите немножко тогда. После мы вернемся в эфир после краткой сводки новостей. Я единственным слушателям сообщаю или напоминаю, что сегодня в 18.07 выйдет в эфир программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», и там тема апокалипсис. Ее обсуждают игумен, заведующий отделом Кавказа и Института энтологии, и журналист.
В Москве 13:30, и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками в пятницу погибли милиционеры и военнослужащие. Об этом сообщили в субботу в правоохранительных органах республики. В Харькове на востоке Украины машина сбила 6 человек, стоявших на трамвайной остановке. Все 6, в том числе 2 детей, погибли. Как сообщили в госавтоинспекции, авария произошла в пятницу вечером по вине пьяного водителя. 3 россиян, пострадавших в катастрофе туристического автобуса в Египте, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в российском посольстве в Каире. Продолжается опознание тел погибших. В результате аварии погибли 9 человек, по предварительным данным 6 граждане России. Российские миротворцы, прибывшие в четверг в Абхазии, выдвинулись в районы несения службы, сообщили в Минобороны России. Москва увеличила военный контингент в зоне грузино-абхазского конфликта с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет это актом военной агрессии. На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб 1 человек, еще 1 госпитализирован с тяжелыми ожогами. В Москве открывается международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимает участие более 2000 представителей 50 стран. 2 мая в Москве пытались похитить малолетнего сына оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. На выборах, прошедших в четверг, он одержал победу над действующим главой британской столицы лейбористом Кеном Ливингстоном. 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы. Спорт». И, видимо, Игорь Анатольевич дождался, чтобы завершить свой экскурс в историю. Да, Игорь Анатольевич?
Да. Так вот, когда спартаковский спорт был окончательно прикрыт в Берлине, пришедшими к власти, да, этим Адольфом Гитлером, да-да, кстати, председателем оргкомитета Берлинской Олимпиады 1936 года, где впервые выступала сборная СССР.
Где, где, где?
В Берлине, в 30-м году.
На Олимпиаде?
Да.
Да вы что?
Да. Могу, ну... Сейчас я... Это долго, если я буду...
Нет, Игорь Анатольевич, ну не важно, давай, да, это не надо. Ну, в общем, короче, это не так. Ну, не важно.
Ну, хорошо, я вам могу зачитать фамилии и результаты.
Понятно, хорошо. Хорошо, Игорь Анатольевич, да. Ладно, ну, значит, слушаем дальше, да?
Да, так вот, спартаковский спорт был прикрыт. И вот тогда, видимо... Мы получили привилегию присвоить это название этой команде, которая, кстати, никогда, то есть, когда стала «Спартаком», она никогда не была рабочей, хотя спартакиады были рабочие. Yeah. Так, например, я помню, когда раньше играла «Торпеда» на стадионе «Динамо», то там вывешивался флаг труда. Общество труд.
Ну, конечно, потому что это относилось к обществу труд, да.
Да, а «Спартак» — это не рабочий команд.
Ну, хорошо, как... ну что, мы сейчас всю историю что... будем вспоминать с самого начала? В смысле, в чем смысл-то?
Ну, а то, что дальше, почему у нас вся пресса была проспартаковская?
Ну, Игорь Иванович, ну это известное, да, ну это дело, понятно, да. Ну, мы же сейчас, тогда совершенно другая тема была нашего. Мы хотели сказать, что не надо удлинять искусственную историю. И иногда это становится смехотворным, что там ЦСКА, предположим, создался клуб ЦСКА, Красной Советской и Российской Армии еще в царское время. Поэтому и шутили, что «Ц» — это царское. Ну, это сейчас совершенно тема. Мы же не историю «Спартака». Чего же тут рассматривать-то? И как и Берлинская Олимпиада 1936 года. Игорь Анатольевич, спасибо. Вообще любопытные были вами высказаны соображения.
Константин из Москвы.
Константин, слушаем вас.
Отвлекся Константин.
Константин,
ну, может быть, еще...
Да, может быть, вот, вернется в эфир, да.
Вот тут Михаил с помощью сообщения на пейджер говорит, что мы действуем просто позорно.
Мы?
Позорно, да.
А что?
Он говорит, Баварию купили, а вы об этом молчите, и это очень позорно с вашей стороны.
Баварию купили?
Да.
Ну, это какая-то совершеннейшая нелепость. Да. Если бы еще Шальке, да, там же Газпром, он и Шальке спонсор, там еще могла бы такая версия возникнуть, как это Баварию купили.
Нельзя купить никакую команду со счетом 4-0. Да, очень... Надо было бы купить ее со счетом 3-2, чтобы Лука Тони забил 2 гола, да, стал там единолично лучшим бомбардиром. Вот тогда бы, может быть, и можно было говорить, что купили.
Взамен какие-то преференции, чтобы Бавария получила.
Нет, вот еще тут тоже кто-то пишет, даже не подписывается,
что?
Чтобы за большие деньги купили Баварию.
Ну, это ну, какая-то вообще нелепость. Да, да?
Не, ну смешно. Ну в чем тогда смысл вообще... Я не знаю чего, смотреть спорт, ну вообще смотреть спортивные трансляции, если победы, всякие исторические, героические победы расценивать именно так. Ну давайте с самого начала, в 60-м году купили кого-то, там, югославов,
да,
потом там в 56-м году югославов же, да, вот. Ну, всех купили в 75-м году, в 86-м году, в 81-м,
Карл Цейс купили.
Ну, а в чем тогда смысл интересоваться спортом, смотреть?
Ну, если вообще, вот Олег, конечно, шутит, но если серьезно очень сказать, если вы так считаете, то тогда просто не смотрите действительно футбол. Если считать, что там все во всем мире, ну не то, что даже футбол.
Ну, то есть, есть закономерность. Если проиграют, значит, все нормально, по-честному. А если выиграли, значит, купили.
Ну так эти же суждения, они основаны на реальных вещах, которые происходят в российском футболе.
Ну вот в российском футболе и считайте.
И человек зацикливается на этом.
Спартак вчера купил Рубин, а Шинник купил Динамо или там наоборот. Ладно, кого слушаем?
Слушаем Владимира из Москвы.
Здравствуйте, Олег Валерьевич, здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну, наверное, нужно очень много денег, простите, чтобы купить Жозе Мауриньо и Рома Гранта, чтобы они держали Шевченко на лавке, и Баварию, чтобы она продала Зениту.
Да, вот именно.
Ну, у меня будет такой вопрос. Я знаю, Олег Валерьевич очень любит шахматы. Вы не могли бы сказать там про чемпионат Европы в Пловдиве?
Что?
Шахматы любит Валерий Зидорович, а вовсе не... Ну, в смысле, не то, что любит, а разбирается.
Про чемпионат Европы в Пловдиве не могли бы сказать?
Результаты где?
Чемпионат Европы в Пловдиве.
В Болгарии, да.
Будем сейчас искать изо всех сил во время...
Вот найти, может, Олег Валерьевич, а прокомментирует Олег Валерий Сидорович. Владимир, ну ладно, это сейчас найдем и постараемся вам помочь. А кто же у нас сейчас-то на связи?
А вот вроде бы Константин вновь объявился из
Константин.
Москвы.
Константин.
Да, благодарю вас, добрый день.
Добрый день, слушаем вас.
Вы позволите?
Конечно.
Благодарю еще раз. Я приношу свои извинения, что сразу не смог, отвлекся там на секунду.
Ничего страшного, да.
Понимаете, какое дело? Я вообще давний болельщик сборной страны. Раньше был сборной Советского Союза.
Понятно.
И знал, кто там играл и так далее, и так далее. А я вот хотел бы, понимаете, сделать такое предложение, да, чтобы сборная России выигрывала чемпионаты Европы, мира.
Прекрасное предложение.
Принимаем. Я совершенно серьезно говорю. Да.
Принимаем?
Принимаете.
Да.
Если вы слушаете меня...
Слушаем внимательно.
Признателен.
Слушаем.
Дело в том, что есть непризнанные в Советском Союзе республики. Надо дать им возможность, чтобы они выставили свои сборные, плюс Армению... Плюс, например, крымское какое-нибудь государство выдумать еще, как это делает обычно в Кремле. И плюс сборная России. И вам обеспечены все победы. Можно просто хвастаться по телевидению, в газетах и везде. Это мое пожелание.
Понял.
Почему нельзя сделать такое?
Альтернативный чемпионат мира. Ну, пишите тогда в Кремль, а чего мы-то тут при чем? Я, кстати, нашел результаты чемпионата Европы.
Это для Владимира.
Да.
Я вообще не понял предложение Константина совершенно. Давай лучше про шахматы.
Значит, чемпионат Европы в Пловдиве, он же завершился. Прошло 11 туров. Победил представитель Голландии, потом два россиянина и третий и четвертый из Словакии. Победил Сергей Тимяков,
представитель
голландец,
Голландии,
стало быть.
Да.
Потом два россиянина, Сергей Волков и Павел Трегубов. И словак истинный Сергей Мовсисян.
Понятно.
Вот. А потом вот уже на пятом месте настоящий голландец Эрвин Лями.
Так.
Ну и так далее. Дальше уже можно много говорить, поскольку было 337 участников. Михаил Гуревич занял 34-е место.
А он кого
место,
сейчас?
Например,
Бельгию, да, представлял?
Турцию.
Турцию.
Михаил Гуревич Турцию.
А представлял раньше Бельгию.
Ну, вообще, тут действительно очень интересно. Можно изучать много.
Ну, видимо, в шахматах...
34-е, просто дана таблица на 34 человека.
Да, в шахматах, видимо, разрешено спокойно это происходит. Потому что Михаил Гуревич был когда-то... Он, по-моему, из Харькова. В общем,
откуда? Из Белоруссии, по-моему, он был, да?
Мне кажется, Украина, но неважно. Был чемпионом СССР. Потом играл за Бельгию, сейчас за Турцию. Ну, значит, переезжает человек там в силу каких-то обстоятельств жизненных и начинает выступать за эту страну. Это в футболе нельзя, да, если сыграл за одну сборную.
Да, да, и в теннисе возможно. Вот недавно сменил гражданство Щукин, стал казахстанцем.
Как? Вот это Щукин,
теперь
да?
Теперь он казахстанец,
на которого так надеялись тут все.
Ну да, резервы сборной России.
Да. Значит, ну, какие-то соображения тут, видимо, есть. Но Федерация Казахстана помогает, может быть, Щукин, это я уже не про шахматы. Владимир, ну, удовлетворили, видимо, ваш интерес, да, вот, сообщив результаты
Сергей
шахмат.
Сергей Тевяков, чемпион Европы, представитель Голландии. Ох, отключился у нас звонок, вроде бы был. Ну, тогда сейчас можно, вот, Сергей Митрофанов из Москвы спрашивает, в каких странах, кроме России, играют на искусственных газонах. Ну, есть
в
ряд
Канаде,
таких,
по-моему, да?
Есть ряд стран, их немало, на Фарерских островах, например. В Австрии играют, как мы знаем.
Да, в Зальцбурге.
Да, в Зальцбурге. Ну, во-первых, сейчас это проводится некий же эксперимент УЕФА или ФИФА, не помню,
вообще
еды, видимо, и тех, и других. В Европе таких полей 5-6, что ли.
Тестирование, да.
Да, вот происходит тестирование. Лужники сюда тоже входят. Лужники, вот этот Зальцбург. Еще, по-моему, где-то
в Норвегии, мне кажется, есть. Да, в Норвегии есть, ну, на Фарерах есть.
Ну, в общем, несколько таких.
Так еще же в России есть где там, в Перми.
Ну, оно не входит.
Но оно не входит, оно не входит в экспериментальный.
Ну, там, где критический климат, там, наверное, да.
Ну, там, в общем, 5-6 таких арен есть. Ну,
единственное, что меня просто поражает, почему Лужниковское поле настолько хуже Зальцбургского. Потому что в Зальцбурге, ну, совершенно, вот смотришь игру, не догадаешься. А тут в Лужниках смотришь, мяч скачет, там спотыкаются, люди цепляются, повреждают суставы, в общем, и прочее, и прочее. А вот в Зальцбурге, ну, я не знаю, говорят, что это последнее поколение. В общем, не знаю, чем это все кончится. Главное, что сейчас хоть один матч пройдет, наконец, в Лужниках на траве, и все получат удовольствие хотя бы от одного этого факта.
Ну, еще, значит, читаем дальше смски.
Да.
Александр из Львова пишет: российские клубы нас уже второй раз удивили. Для «Зенита» високосный год. Год стремится к победе. «Зенит» в общем, финал для «Зенита» пройдет нелегким, но зато успешным. А я, если честно, Кубок УЕФА не смотрю, Премьер-лигу, но не могу пропустить финал, если там российский клуб. Надеюсь на победу.
Да.
В общем, молодец, Александр, да, из Львова. Так, еще Константин из Подмосковья у нас теперь на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Ну, вы меня, если помните, я человек очень нудный. Вот, я вот вас несколько раз спрашивал по поводу одного и той же темы.
Так.
И, в общем-то, сейчас хочу тоже к ней вернуться. Вот «Зенит», видите, как замечательно сыграл.
Так.
Просто великолепно. И в предыдущие, ну, все вот эти вот, всю весеннюю часть он сыграл замечательно.
Так.
И вот, собственно говоря, вопрос такой: а зачем переходить на график, значит, осень-весна? Мне кажется, просто надо уметь играть в футбол хорошо. Вот
хорошо,
пришел хороший тренер, кстати, и все тогда будет нормально.
Давайте на этом тогда и завершим эту дискуссию.
Ну, отлично.
Ну, прекрасно. Что нам это теперь снова к этому возвращаться? Ну, давайте на этом мы согласимся. Ну, будем тебя ждать в следующий раз. Тут как раз разрыв был очень небольшой между... 2005-м, и вот сейчас в 2008-м, в «Зенит-финале». Ну и прекрасно. Ну, а дальше что ж? Ну, дальше посмотрим, как сборная будет играть. Ведь речь идет о том, чтобы совершить прорыв, а не ожидать частных вот таких, да, каких-то ситуаций.
Спонтанных каких-то там выходов.
Ну, если предположить, вот давайте даже предположим, на одну секунду эту тему закроем, что сейчас календарь в чемпионате России был бы осень-весна. Ну, хотя бы одно уже вот мы сегодня обсуждали. И не пришлось бы 4 матча куда-то переносить. Календарь был бы точно таким, как в Европе. Все бы готовились к чемпионату Европы одинаково. Не пришлось бы Хидинку просить в свое время сделать такой насыщенный вдруг календарь. И, соответственно, не пришлось бы потом ничего переносить. Ну, Константин, мы спорить не будем. А тем более ни от нас, ни от вас ничего не зависит. Ну, живем так и живем. Ну, и хорошо. Да? Все в порядке. «Зенит» молодец. Кстати, «Зенит» молодец действительно.
Нет
сомнений. И периодически, можно же вспомнить и советские времена, периодически бывало, что командам удавалось преодолеть вот эту вот разницу вот в календарях с Европой, удавалось преодолеть и выйти, и в полуфиналы выходили, Еврокубков и так далее. Ну, и сборные иногда удавалось преодолеть. Ну,
значит, получше люди играли в футбол тогда.
Да, да. Ну, будем считать, что, ну, иногда будет, пускай и...
Ну, ладно, ясно все.
Успех.
Давайте еще сообщение почитаем. Александр спрашивает, кто сегодня представляет Россию в Совете ИХФ, Международной Федерации Хоккея. Александр Стеблин ее там представляет. Серж пишет: пока будут насиловать календарь, все победы российских клубов будут неполноценными.
Ну, вот
такой
так
же сейчас,
да,
так.
Ну, это как раз он с Константином отвечает.
Игорь Витальевич спрашивает, что сделала Ирина Дерюгина, что ее отстранили на 8 лет.
Да, вот, здесь Игорь Витальевич, это, конечно, ситуация непростая в том смысле, что совершенно... не информирована об этом ни украинская, ни российская общественность. Дело в том, что Ирина Дерюгина, говорю только очень сжато, коротко, потому что полнотой информации не обладаю. Она каким-то образом в глазах там этой Федерации Международной художественной гимнастики нехорошо проявила себя, пытаясь повлиять на судейство. Вот это единственное, что там известно. Она пыталась, она же все опровергает, естественно. Там, ну, разбирать все это, ничего же не публикуется. Вот ее там, ну, по-моему, только, мне кажется, уже не на 8 лет, а гораздо меньше срок. По-моему, на 2 года. Ну, может быть, я не точно знаю, Игорь Витальевич точно знает. Кто-то сейчас нам дозвонился даже.
Ну, тут я просто прочитаю, Серж, тему этого баварского подкупа развивает так. Говорит, Баварию просто надули, заплатили за 1-0, а они и поверили. Анатолий из Карелии у нас на связи.
Здравствуйте, Анатолий.
Я бы вот что хотел спросить у вас, господа ведущие.
Да.
Вот, во-первых, вас с наступающими...
Спасибо, и вас тоже, да.
Вот это. Обратили вы ли внимание, вот 2 недели назад было обо всем средствам массовой информации такие интересные две вещи, как бы взаимосвязанные между собой. Первое, значит, Александр Киржаков наконец забил гол, и такой всплеск. Я с уважением отношусь к этому футболисту, очень мне нравится, да. Но... Ну все, теперь можно брать смело, и, в общем-то, как бы чемпионат Европы у нас чуть ли не уже не в кармане, значит, в связи с этим. А второе, передавали, значит, что тренеры со всего, судьи со всего мира, значит, собрались там, значит, у них там был это семинар или что там у них было, значит.
Ну, не из Европы, да.
Ага. И, значит, сказали, особенно, значит, там отметили словацких, значит, и итальянских судей, а про Россию сказали, никто не поедет. Так было интересно сказано еще, что, мол, Россию представлять никто не будет. Так вот, я хотел спросить, а что? Как бы интересно на этот вопрос откомментировал ведущий канала «Спорт», значит, комментатор Квалкладзе, потому что когда Иванов-то, значит, там натворил там этих делов-то во время игры, там показался какой-то много, очень много карточек показал.
Ну, Португалия, Голландия, да, на чемпионате мира.
Да, да. Вот, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, эти два события. Спасибо.
Ну, а как что же тут комментировать, Анатолий? Ну, если какие-то люди забил Киржаков гол, и уже сразу, что мы успешно выступим на чемпионате Европы, они решили, но это, ну, просто даже тут комментировать-то нечего. Естественно, Киржакову надо для того, чтобы попасть в сборную, получше играть, чем он сейчас, и больше забивать, видимо.
Ну, надо сначала в себя прийти как-то, то есть психологически, ну, да. Ну, после всего того, что с ним произошло за последние 2 года, правильно?
Он уже не так-то пускает просто. Очень много.
Пускает да, пока много, к сожалению, пускает, да.
Ну, есть такое дело. Старается изо всех сил.
Старается.
Да. Ну, он вообще, мне кажется, и особо высокой результативностью никогда не отличался. В Севилье так все началось хорошо, благодаря, может быть, партнерам. Ну, в общем, это что касается Киржакова, даже бессмысленно обсуждать. Что касается российских арбитров. Это вовсе не на этой неделе, не на прошлой решилось. Дело в том, что давным-давно был опубликован список кандидатов под каким-то номером, я не помню, там 50, что ли. Там был один российский арбитр Баскаков. Потом список сократили, там, я сейчас уже тоже не помню, до 36, он уже туда не попал. Дальше этот список утрясался, определены арбитры на чемпионат Европы, с ними проведен семинар, там российских судей нет ни среди судей
вообще
в поле, ни среди арбитров на линии. Что сказал бы на эту тему Твалтвадзе, ну, это я даже понятия не имею, какая разница, что бы сказал он.
Более того, на чемпионате мира еще не будет
тоже
российских
не будет,
арбитров,
да?
В 2010 году.
Ну, да. Как они судят, так действительно им там нечего делать, а кто сейчас на связи?
Еще один Александр из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
С наступающим Днем Победы вас.
Спасибо, но мы еще спасибо, встретимся, да, как
ну,
раз.
Ну, мало ли, я на всякий случай.
Правильно. Спасибо, Александр, большое, вот. Вас тоже.
И здоровья. Вот, а вопрос у меня, один вопрос и один...
Ответ.
Один, да, вот того человека, который сказал, что якобы... «Зенит» там купил.
Да,
а
да.
Вот тогда забыл, что мы, наверное, купили у англичан купили. Они же специально проиграли. Заплатили, они проиграли, и мы
хорватам попали. Хорватам или кому? Россиянам? Кому они проиграли специально?
Сперва нам, потом россиянам.
Да.
Англичане же люди чести, раз уж купили у них, так они и должны были
проиграть уже до конца.
Да. А вот скажите, пожалуйста, я насчет хоккея. Какое ваше мнение? Сейчас вот наши ждут, вот мне неприятно единственное, когда ждут и желают поражения Сан-Хосе, чтобы Набоков приехал. Мне почему-то не по душе, вот когда вот прям... Ой, жалко, что выиграли. И понимаете, вот, ну, неприятно. Я, например, ну, считаю... Я ему считаю, хочу победы на Бокову, и чтобы он наоборот не пропускал. И, потому что я за него болею, потому что наш человек и хороший вратарь. И главное, чтобы он, у него судьба была хорошая.
Александр, Александр. Александр, у вас как раз спортивный подход, а тут как-то смешно, чтобы ему побольше голов забили, чтобы он побольше пропустил, и потом зато пропустив много, приехал и не пропускать в сборную.
Вот, да, это парадокс получается. И вот как ваше мнение, как вот вы, кто, какие больше всего шансов у какой команды, и не могли бы сказать, у шведов много ли приехали легионеров, а то в том году... на чемпионате один только был. Спасибо заранее. Удачи вам в жизни.
Спасибо, Александр. Вам тоже. Ну, что касается шведов, я не знаю.
Но еще пока они еще же не все играли.
Недокомплектованы
еще. Не знаю, составы мы тут пока еще не изучали. Да.
Я состав только российской команды. И действительно, там одно вакантное место всего для вот вратаря. Так что в этом смысле Александр прав. Я тоже вчера именно об этом подумал. Ну, как-то смешно, чтобы ему забили побольше, и тогда он приехал.
Ну, просто так же специфично. Может, он должен счет уже 3-0,
да.
Но сейчас четвертый проиграли, раз уже все равно шансов фактически нет. Проиграли четвертый и поехали. Так они вот один, теперь второй матч выиграли.
Да.
Так, видишь, еще выиграют третий,
и тут уже и чемпионат мира подойдет дальше, к концу. И Набоков станет обладателем Кубка Стэнли.
Безобразие. Это да. Будет так самое ужасное.
Школы все равно вратарской нет в стране, в России. Да. Нет, ее теперь уже. И самая передовая школа скандинавская. Финляндия и Швеция самые лучшие вратари в мире.
А там сейчас всего два вратаря пока что, Бирюков и Еременко вот заявлены в списке Быковым объявленным. Кто-то дозвонился еще?
Евгений из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вас поблагодарить за прекрасные ваши передачи.
Спасибо.
И сначала несколько слов сказать, а потом от вас получить комментарий по восхитившим меня двум голам Драгбы с Ливерпулем.
Yeah.
Вот особенно меня поразил второй гол, когда Анелька точно выдал ему на ход, и Драгба начал движение гораздо раньше, прежде чем он ударил. Поэтому такой удар сильный получился.
И, правильно.
И вратарь даже прекрасно показали сзади, когда вратарь с опозданием сделал движение.
Да, тем более в ближний угол, вроде вратарь должен его прикрывать и так далее. Но тут такое мгновение было, что...
Да, и это голы ли случайные, это, конечно, они случайные в результате мастерства Драгбы.
И пасующего тоже.
И пасуя Анелька, да, он, я не различил, он выглядывал, разглядел Анелько или... понял, что он делает движение раньше.
Ну, тут уже совокупность и интуиции, и наигранности. Естественно, это же все отрабатывается на тренировках. Есть же специальные такие упражнения, когда проходит человек по краю и в определенную точку мяч посылает, а другой в это время в эту точку стремится. Тут и знать надо, и, ну как, и, ну, в общем, и рефлекторно, и сознательно.
И даже прекрасная реакция вратаря не запоздала.
Вот на этом фоне, ну, в смысле, может быть, конечно, уровень мастерства будет несколько другой, но вот меня также восхитил гол «Зенита», один из голов «Зенита», ворота Баварии, когда Файзулин, да, головой забил,
да.
Денисов подавал. Вот там тоже, там получилась подача была так точно, что вот Файзулин, он как бежал, так и бежал. Он не подстраивался, не менял ногу, ничего. Он бежал, бежал и прям... прямо вот и встретился с мячом как нужно.
А да. Вот Лусио перерабатывает на тренировках, судя по всему.
Лусио, да.
Нет, но вот это вот, я думаю, что вот это вот, как забивал Файзулин, наверняка в команде упражнение такое отрабатывается. Фланговый прорыв, либо навес, либо пас. Ну, в общем, вот как раз эти два очень похожих...
Ну, это просто за счет этого очень динамично получается. И тут действительно и вратарь уже ничего не может при
мяч же
таком
летел,
развитии.
Кстати, над головой у вратаря, но просто не
конечно,
когда Файзулин
забивал. Бесполезно, да.
Евгений,
но там тоже вот в ближний угол, да, у Рейны?
Да.
Я еще, извините, хочу...
Да-да,
Евгений. Я хочу сказать, что вот эти два гола Драгбы, вероятно, будут вершиной его карьеры. Потому что он сейчас находится в расцвете своих своего профессионального мастерства. И как жалко видеть игроков, которые на спаде карьеры. Вот тот же Генри, по-моему.
Анри.
Анри. На спаде карьеры. Как это жалко смотреть на игроков, которые вовремя не уходят.
Ну, Драгба где-то вот сейчас, возможно, перейдет и в другой клуб. Единственное, вот что касается
Драгба... Еще, может, до карьеры, то есть вершина, может, в Москве будет два гола
Драгба. Да, в финале, да.
Мало ли.
Единственное, что вот, ну, это вот так, личное, он, по-моему, стал грубовато играть, Драгба. Очень часто нарушает правила в борьбе с защитниками, причем довольно уж чересчур жестко. Ну, так это лично, мне так кажется. У нас кто-то еще на связи или можем подводить итоги? Время-то...
Нет, ну, надо быстренько же прочитать еще, что да. У нас тут... Есть на... вот Серж, все. Острит и острит. Насчет, говорит, была бы осень-весна, Мутко перенес бы матчи на следующий чемпионат.
Да, это хорошая шутка.
Да, ну, в общем, многие здесь присоединяются к поздравлениям. Вот и Станислав, в частности, всех с майскими праздниками поздравляет. Ну, таких более эпохальных нет. Тоже тут всякие шутки. Вот Сергей Митрофанов. Почему в жизни судьи получают больше, чем те, кто судится, а в спорте судьи получают меньше, чем спортсмены?
Ну, еще давайте выслушаем 10 секунд.
Сергей Викторович из Москвы.
Сергей Викторович, только быстро, передача заканчивается.
У меня к вам вопрос.
Да?
Когда наши выиграли у сборной Англии, вот эти 4 минуты, это был беспорядочный навал, то есть без всякой тактики, то есть какой-то порыв? Спасибо.
Это в Лужниках-то, когда вот этот матч? Ну, порыв-то начался с того, что пенальти дали там, хотя нарушение да. было чуть дальше. Но, ну как, старались, естественно, отыграться, а что же делать? Там же перед этим был такой момент, когда Джерард чуть не забил в пустые ворота. В общем, тут как порыв отчаяния. Ну, в спорте разные порывы полезны.
Ну вот еще один тезис Владимира, почитаю уже последний. Те, кто не понимает, почему нужно переходить на чемпионат осень-весна, пусть обратят внимание, на каком месте находится «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России.
Кстати, вообще, да вот, полезный. Но на этом мы передачу заканчиваем. Завтра мы встретимся с вами, естественно, в программе «Прессинг». Вели ее сегодня Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Михаил Касторов, координатор Белла Калоева. Ни в коем случае, как всегда говорю, не выключайте свои радиоприемники. После новостей в 14 часов 7 минут программа «Поверх барьеров». Там будут политическая сатира в СССР и очень такая трогательная передача «Незрячие поэты русские». Глубинки. Передача о проблемах инвалидов в провинции и творчестве как способе психологического выживания. Ну и заодно уже русская кухня Стамбула, но это, я думаю, тоже полезно послушать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране по звуке двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530.